долгое время темпы изучения такой области восприятия, как обоняние, отставали от исследований зрительной и слуховой систем. И лишь в последние годы ученым удалось продвинуться в понимании некоторых обонятельных процессов. О том, как действует на человека запах мяты, лаванды или лимона, и о том, какую роль играет обоняние в нашем быту, рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Елена Родионова. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Елена, а что такое обоняние и почему вот вы, как ученые, решили заняться именно обонянием?
Обоняние сейчас – это очень бурно развивающаяся область науки, исследования обоняния, поскольку это такая сенсорная система, такой орган чувств, которым довольно сложно было заниматься в предыдущие годы. А сейчас казалось, что сенсорная система играет очень большую роль не только в жизни животных, но и в жизни человека тоже, поэтому это очень интересно.
А вот вы говорите, идет бурное развитие. Это означает, что науке стали известны какие-то новые факты, которые позволили этой области продвинуться?
Во-первых, в 2004 году Нобелевская премия по медицине была присуждена Линде Бак и Аксель, исследователям обонятельной системы. Ими было показано, во-первых, что огромная часть генома человека и не только генома животных содержит гены, которые кодируют обонятельные рецепторы, хеморецепторы. Потом они показали, как кодируется обонятельный сигнал. Они сравнивают это с музыкальным аккордом, когда несколько рецепторов возбуждаются под действием определенного пахучего вещества, и каждый раз под действием каждого пахучего вещества аккорды различаются.
То есть разные рецепторы реагируют на одно и то же пахучее вещество?
Да, одно и то же пахучее вещество возбуждает разные рецепторы, и разные рецепторы как-то реагируют на разные пахучие вещества. То есть получается совершенно уникальный аккорд каждый раз. Пошло огромное количество работ и по поведению, и по поведению человека. В общем, выяснилось, что очень много интересного в этой области, очень много нового.
Вы рассказывали, что выяснилось, оказывается, не так давно. Много генов кодируют обонятельные рецепторы.
Да.
Но это означает, что сам процесс обоняния очень важен для человека и вообще для организма живого. А стало понятно, в чем его важность?
Не у всех животных такая большая часть. Вот именно у млекопитающих, насколько я помню. Вот у крысы там 1600, что ли, действующих обонятельных генов.
Да, кто как говорит, от 2200 до 1800, я читала, в общем, по-разному. Ну, для млекопитающих обоняние, можно сказать, примерно играет такую же роль, как для нас зрение. Для приматов и для человека в том числе все-таки важнейшая система, сенсорная система – это зрение. Мы как бы больше доверяем зрению, чем какой-либо другой системе, даже слуховой. А для огромного большинства млекопитающих обонятельная система – это вот глаза в мир. Потому что для них это и выбор партнера, и идентификация другой личности, как бы.
То есть получается, что и для большей части млекопитающих запах несет больше информации, чем взгляд.
Думаю, что так. Возьмем собаку. Вот я очень люблю смотреть, как моя собака узнает меня. Она меня видит, уже виляет хвостом, но пока она не почувствовала запах, все-таки полной уверенности нет. Но вот стоит поймать струю запаха, и она полностью уверена, что это да, это я, и можно бежать навстречу, радостно виляя хвостом. Для большинства млекопитающих, я думаю, что именно так. Зрение, да, это важно, но все-таки основной вот взгляд на мир – это через нос. Ну, или, во всяком случае, очень мощный дополнительный источник информации.
А вот что несет запах человеку, какую информацию?
Ну, мы начнем с того, что вообще для человека все-таки запах вторичен. Во-первых, потому что у всех приматов, я не знаю, у всех ли, но у большинства, во всяком случае, у человекообразных, обонятельных генов много, но большая часть, две трети из них, не работает. Поэтому у нас, скажем, в отличие от мыши, у которой там больше 1000 рецепторов, у нас их примерно 300. Поэтому, конечно, нам трудно себе представить, какой запаховый мир, обонятельный мир там окружает собаку или мышь. Но все больше и больше сведений появляется о том, что для человека запах играет очень большую роль, хотя и подсознательную, по-видимому. Потому что мы чувствуем запах, но не всегда понимаем, или я бы даже сказала, почти никогда не понимаем, как он на нас действует. Ну, например, сейчас много довольно работ, которые направлены на то, чтобы выяснить, как воздействует на человека фоновый запах, просто окружающий запах какой-то. Он не бывает обычно небольшой концентрации, но, тем не менее, оказывается, что действие довольно сильное. Ну, например, в приёмной дантиста запах апельсина успокаивает и бодрит, то есть снимает страх. Мы проводили опыты на школьниках. Мы смотрели, как сказывается на работоспособности детей запах мяты и лаванды. Это проводилось просто в обычном классе, эти опыты, когда дети сидели, выполняли свои упражнения, самые обычные. Вот. А мы просто потом считали количество ошибок в присутствии запаха и его отсутствие. Упражнения мы выбирали как можно более простые, хотя трудно, как выяснилось, выбрать простые упражнения в школе. Это был арифметический диктант, когда они просто на слух воспринимали условия примера и записывали ответ. Или словарный диктант, когда они записывали незнакомые, невыученные заранее слова. И оказалось, что мята и лаванда влияют на работоспособность, причем по-разному. Мята всегда уменьшает количество ошибок в сделанной работе. А лаванда в работе по русскому языку она уменьшает количество ошибок, а по математике увеличивает.
А вот объяснение такому результату экспериментов найдено было вами?
Пока нет.
Пока нет. Вы просто анализируете.
Анализируем, да. Но таких работ, они по-разному делаются, но таких работ довольно много. Вот мне еще очень понравилась работа. Люди просто в систему кондиционирования запускали запах лимона. И по видеокамерам смотрели, сколько ошибок делает человек при открывании, люди разные, при открывании ключом двери. Неправильно попадает или не сразу попадает в скважину. Оказывалось, что запах лимона снижает количество ошибок вот при открывании двери.
Речь идет о запахах, которые, ну, это сильные запахи, которые воспринимаются сознательно человеком. Он чувствует, что пахнет лавандой, там, школьник.
Или поначалу да. Значит, там получается так, что, я не знаю, нужно ли называть цифры, это очень маленькая, очень низкая концентрация запахов. Это сотые доли, тысячные доли даже миллиграмма в метре кубическом. То есть это очень низкая концентрация. Но когда поначалу, когда мы развешивали это на бумажных фильтрах, там мы капали масло и развешивали, поначалу запах чувствуется. Потом довольно быстро к этому привыкаешь, и запах чувствуется только тогда, когда волна воздуха какая-то проходит, дверь открыли или кто-то встал. И тогда так вот легкий запах ощущается. Ну, в общем, не сильно.
Интересно, а вы долго проводили эти эксперименты? Может так быть, что, скажем, это эффект новизны? То есть когда школьник ощущает какой-то новый необычный запах, у него как-то внимание
концентрируется.
А если, да, например, изо дня в день будет этот запах в классе, то эффект быстро исчезнет.
Изо дня в день, потому что мы проводили, ну, в течение всего учебного года с некоторыми классами, а с некоторыми классами даже 2 года.
То есть это очень длительные эксперименты.
Да, это очень длительные эксперименты, потому что для того, чтобы получить достаточно статистическую выборку, мы вынуждены были очень долго работать, потому что мы работали в очень грязной среде. Ведь в классе не только тот запах, тот мяты, которые мы повесили, распространили, но там школьники и учителя пользуются парфюмом, и школьники тоже. Между прочим, младших классов, для меня это было удивительно, но это факт, пользуются всякими разными, ну, одеколонами, я не знаю. В общем, это довольно существенная добавка к запахам разным.
Недоеденные бутерброды, непроветренный класс, грязная обувь.
Жевательная резинка, в конце концов.
Форма.
Да. То есть это очень грязная запаховая среда. Поэтому просто получается, что эффект огромный. То есть действие вот этой самой мяты очень сильное, но из-за того, что среда грязная, он снижается. Поэтому мы вынуждены были работать долго. Вообще обычно такие опыты проводятся в специально оборудованных помещениях, где запах подаётся.
В чистых, изолированных, да?
Да, да. Но это не так интересно.
А вы прямо в естественной обстановке, так сказать, школьников изучали.
И мне кажется, это более интересно, потому что нельзя сказать, что вот это благодаря тому, что, например, запах подается активно на человека. Часто в таких опытах запах просто, ну, с вентилятором гонится на человека, такой поток воздуха с запахом. Это абсолютно естественная ситуация. У нас такого не было. Да, и, между прочим, дети были в знакомой им среде, поэтому мы тут ничего не меняли, и человек не сидел в опыте, а они просто жили.
А кто же вам разрешил так вот со школьниками экспериментировать в течение долгого времени?
Поскольку у нас нет такого института, как этический комитет, как это принято в других странах, то мы получили международный грант на это Sense of Smell Institute американский. На этом было спонсировано, поэтому мы обязаны были представить разрешение. И, значит, мы советовались и просили разрешения у директора, у школьного психолога и учителя, который работает в классе, ну, естественно, у родителей. На родительском собрании мы рассказывали, что мы будем делать. Но поскольку мы выбрали те запахи, которые, мягко говоря, знакомы нашим жителям, во всяком случае, нашей страны. Я думаю, что вообще всего мира мята и лаванда – это такое.
Ну, достаточно мягкие, щадящие, да. Как правило, если только нет аллергии у людей, как правило, приятные запахи.
Да, и потом, конечно, мы в том случае, когда возникали какие-то проблемы у детей, ну, голова болела, например, у нас был такой случай, мы просто прекратили опыты в этом классе, у одной девочки болела голова в присутствии лаванды. Мама была очень удивлена. А так в течение вот 3 лет и... У нас было 5 разных классов, 3 третьих и 2 пятых. Не было никаких проблем.
Скажите, пожалуйста, а с чем связан эффект привыкания к запахам, когда, ну, например, люди пользуются часто сильно духами или туалетной водой и не чувствуют этого, ну, может быть, секунды, а потом они не чувствуют, насколько сильно вокруг них распространяется этот аромат?
Ну, здесь может быть несколько причин. Во-первых, люди по-разному ощущают запахи. У кого-то более чувствительная обонятельная система, а кто-то менее. Это во-первых. Во-вторых, есть такое явление адаптации, когда орган чувств, рецептор, непрерывно раздражается, просто перестает реагировать. Да. В зрении это тоже очень развито. Например, если тень от сосудистого дерева в глазу падает на сетчатку, но мы его не видим, потому что это всегда раздражаются одни и те же рецепторы. Если посветить сбоку в глаз фонариком, то вы увидите эту тень, потому что она будет раздражать другие рецепторы. То есть это явление адаптации, которое вообще для органов чувств очень... И не только для органов чувств, вообще для нервной системы очень...
Тень от сосудистого дерева – это что, сосуды, которые перед сетчаткой находятся, да? И мы сквозь них смотрим.
Да. Но мы их не замечаем. Это значит, тем же самым, наверное, эффектом объясняется вот у курильщиков, у людей, которые постоянно курят, у них снижен обонятельная чувствительность, и они как бы менее восприимчивы к запахам. Это, видимо, связано с тем, что дым постоянно раздражает рецепторы обонятельные, и поэтому они хуже реагируют.
Ну, я думаю, что просто повреждаются, поскольку вообще дым табачный – это довольно сильный такой...
Раздражитель.
Не только раздражитель, это такое, в общем, отравляющее вещество, грубо говоря. Поэтому он, конечно, сильно действует, я думаю, что на рецепт. Нет, что снижается острота обоняния, это точно, это показано.
Вы слушали первую из цикла бесед о запахах со старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации Еленой Родионовой. Беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.